Глава 9.
«Хороший ты парень, Владимир Лопухов, но какой-то...»
«Какой?» «Напрягся Вова».
«Не наш, не советский».
«Как это не советский? А чей же тогда?» Голова гудела с бодунища. Вчера одной флягой не ограничились. Пришли медали за прорыв в Михайловку и Красная Звезда Никифорову. Поэтому сначала обмывали Вовины права, потом медали, потом помянули. Еще за местным самогоном кто-то бегал. Потом... Что было потом, Лопухов помнил смутно. Растолкали его ближе к полудню и обрадовали.
«Отвезешь особистов в штаб корпуса. Старшина путевой лист уже приготовил».
Особист в бригаде был новый. Прежний получил майора и пошел на повышение. Вместо него прислали старшего лейтенанта. Старлей был из борзых, носом землю рыл, вынюхивая измену и трусость везде, куда мог дотянуться его длинный нос. Сунул он его и во второту, но был прямо и прилюдно послан кальманом. По всем давно и хорошо известному адресу. На время притих, но не успокоился. Перед поездкой Вова выпросил на кухне здоровенную ядреную луковицу и торопливо ее заживал, причем без хлеба. От этого выхлоп стал только хуже, а во рту будто насрали, но исправлять что-либо было уже поздно. Сейчас особист сидел справа от Вовы, дышал лопуховским амбре и вел задушевную беседу. Будь головная боль хоть чуточку меньше, он бы точно задергался и, возможно, прокололся. А так в гудящем мозгу эмоциям места не было. Была только сильная жажда. Но прикладываться к фляге Лопухов не рисковал, как бы хуже не стало.
«Не знаю, не знаю. Вот скажи, ты меня боишься?»
«Боюсь», — честно признался Вова.
«Вот»,
— обрадовался Старлей.
«Честный советский человек должен органы уважать и почтительный трепет перед ними испытывать, потому что они стоят на страже его интересов. А ты боишься, значит, есть в тебе какая-то гнильца, которую я обязан раскрыть до того, как она наружу выйдет и вред советской власти принесет. Вот вчера у вас во второте пьянка была, и ты в ней, я вижу, поучаствовал. А кто еще с тобой пил?»
Тут до Вовы дошло, что его берут на понт, или, проще говоря, тупо разводят. Мысли в голове ворочались тяжело и медленно, да еще и на дорогу надо смотреть, а то бы быстрее сообразил. Сейчас еще и вербовать начнет.
«Ну, чего замолк? Отвечай, когда тебя спрашивают».
«Я, товарищ старший лейтенант, вперед смотрю. Мне от дороги отрываться нельзя. Не равен час, в аварию попадем. «Шевроле» медленно полз по глубокой, накатанной в украинском черноземе колее. И если бы Вова бросил руль, никуда из нее не делся. А что до вчерашней пьянки, так все пили.
«Ты, Лопухов, хвостом не виляй. Ты конкретно скажи, кто организовал, кто участвовал, какие разговоры вели?»
«Ага, сейчас. Сериалы смотрели и в интернет лазили. Знаем мы эти ваши штучки. Сначала расскажи, потом напиши, а потом и подпиши». Тем более, что основным организатором попойки сам Вова и был. «Да не помню я ничего. По мозгам сразу дало, я и заснул. Вот утром только и растолкали».
«Не хочешь, значит, сотрудничать?»
Подвел итог особист.
«А зря. Придется тебя одного за пьянку наказать, если других грешков за тобой не обнаружится».
«А вот хрен вам, товарищ старший лейтенант, из компетентных органов. Алкотестеров еще наверняка не изобрели, и никаких норм на всякие промилле еще в природе не существует. Шофера, если он машину не пропил или по пьяной лавочке кого-нибудь не задавил, наказать невозможно. Могут от рейса отстранить. И то, если он на четвереньках в кабину заползает. И Вова это прекрасно знал, и Старлей знал, что он это знает. Но роль свою следовало доиграть до конца». «Да за что же, товарищ старший лейтенант? Я же как все», — начал конючить Вова. Однако особист уже потерял к разговору интерес, и грубо лопуховские излияния, абсолютно наигранные и неискренние, оборвал. Остаток пути проехали молча, чему Вова был только рад. По особистскому лицу была видна напряженная работа мысли. Похоже, красноармейцы Лопухова ни в чем еще не подозревают, иначе бы не предложили пойти в стукачи. Но если согласиться, то самого Сексота, даже внештатного, обязательно проверят, вот тогда точно хана. Нет, соглашаться на такое ни в коем случае нельзя. Но ведь особист не успокоится, других начнет вербовать. Рано или поздно кого-нибудь на чем-нибудь поймает и завербует. Надо будет за языком строже следить, решил Вова. И мужиков обязательно предупредить. И кальмана. После нескольких попыток особист понял, что автороту в лоб не взять, и на некоторое время притаился, но не успокоился окончательно. А потом стало не до него. Началось освобождение левобережной Украины. Сначала бригаде предстоял небольшой марш. Всего-то 150 километров. По карте. На деле пришлось двигаться по разбитой и забитой войсками фронтовой дороге. Танки раскатали ее так, что даже полноприводный «Шевроле» не везде мог проехать самостоятельно. Вова даже пожалел, что ему не достался экземпляр с лебедкой за передним бампером. Многочисленные деревянные мостики на этой пересеченной оврагами, ручьями и речушками местности на такие нагрузки рассчитаны не были. Танковые траки в щепки стирали настил. Проседали и трескались опоры. Саперы с ремонтом успевали не везде. Танковая армия шла на запад, навстречу грохочущему фронту. Армия шла, а Вовин Шеви стоял на обочине. И ни 90 с лишним лошадей под капотом, ни 20 пехотинцев в кузове не могли сдвинуть его с места. И причина-то пустяковая, обычный прокол. Но это был уже третий прокол камеры за сегодня. Запаска уже стояла, запасная камера была использована, другой не было. И даже одолжить не у кого. Пока ремонтировался, остальная колонна ушла вперед. Несколько раз останавливались другие водители, но кто же отдаст свою камеру дяде? Тем более, что американская размерность в дефиците. Вот и метался Вова по обочине, пытаясь хоть у кого-то получить помощь. А время шло. И чем больше времени проходило, тем больше Лопухов паниковал. За опоздание в такое время можно и под трибунал загреметь запросто. На Вовин призыв о помощи остановилась драная полуторка. Водитель, совсем еще зеленый парнишка. Какая от него помощь?
Что случилось?
Камера вот.
«Понятно, бывает».
Водитель полез обратно в кабину, но вместо того, чтобы уехать, вылез обратно с деревянным ящиком для инструментов.
«Сейчас сделаем, через полчаса все будет готово».
Оказалось, способ ремонта камер прямо на дороге давно уже нашими водителями отработан, вот только Вова о нем еще не знал. Парнишка ножом очистил резину вокруг прокола, залепил его черной массой, сырой резиной. Потом поставил сверху закопченный поршень от двигателя. Плеснул в него точно отмеренную дозу бензина и поджег. Через несколько минут процесс вулканизации закончился.
Вот и все, бывай, земляк.
Водитель полуторки забросил еще горячий поршень обратно в ящик, крутанул кривым стартером движок своего пепелаца и поехал. Изумленный Вова с трудом оторвался от чудесным образом починенной еще теплой камеры. Эй, подожди! Куда там? Уехал. Вова даже спасибо сказать ему не успел. Дальше он лихорадочно с помощью пехотинцев запихивал камеру под покрышку, бортировал колесо, орудовал насосом и закручивал гайки. Дальнейшая дорога прошла без больших приключений. К обозначенному сроку он опоздал, но к началу наступления все-таки успел. Прибыл Шеви далеко за полночь, а в 5 утра бригада уже начала движение. Оборона немцев была уже прорвана стрелковыми частями. Корпус сразу же вышел на оперативный простор. Началась гонка к Днепру. Хотя гонка это назвать можно было только с большой натяжкой. Отступая, немцы взрывали все, даже самые мелкие мостики на дорогах. Танки еще могли двигаться вперед, но колесные машины с пехотой отставали в ожидании, пока саперы приведут очередной мост в порядок, и сдерживали рвущиеся вперед колонны. К вечеру горючее у танков начало подходить к концу. Вова решил, что сейчас его пошлют в тыл, но ошибся. Он не знал, что быстрый и относительно легкий прорыв немецкой обороны стал неожиданностью для нашего командования. Горючее для танков осталось в ранее предполагаемом месте – сосредоточение корпуса, который сходу поспешно бросили в образовавшийся прорыв. Подвести его по забитым наступающими войсками дорогам не успели, и командование корпуса приняло другое решение.
«Лопухов, завтра пойдешь с передовым отрядом!»
В прежнее время эта новость довела бы Вову до желудочного расстройства. А сейчас выслушал ротного и даже не огорчился. Привык, наверное, а может, виной тому была предыдущая почти бессонная ночь. Еле успел перехватить пару часов перед самым рассветом, и сейчас спать ему хотелось смертельно. А осмысление всего происходящего можно отложить до завтра. До завтра. Завтра. Растолкали Лопухова пехотинцы.
«Подъем! Заводи свою шарманку!»
Шарманка у Вовы заводилась электрическим стартером. Поддержание этого хозяйства в исправном состоянии было Вовиной гордостью, хоть и требовало постоянных трудозатрат. Но каждый раз крутить ручку ему категорически не хотелось. Не успев опомниться и даже не перекусив, он оказался в колонне из 4 танков. пары голожопых Фердинандов и десятка грузовиков. Первая половина дня прошла в борьбе с дорогой и разрушенными мостами. После полудня Вова даже успел перехватить, пока чинили очередной мостик. Второго фронта с куском черствого хлеба внезапно обнаружилось, что эти танки, да еще и идущий впереди Студебекер, единственная прослойка между ним и кучей злых фрицев. Передовой отряд бригады догнал отступающих немцев. Немцев было больше, с батальон. Еще совсем недавно подобная встреча вылилась бы в серьезный бой. Но времена были уже не те. И фрицы тоже. Немцы обнаружили их раньше. Грохот 34-ок никуда не спрячешь. Но времени на то, чтобы развернуться и встретить русских, как полагается, у них уже не было. Бой был коротким. Немцев просто смахнули с дороги. Сходу, как надоедливую муху. Без потерь, правда, не обошлось. Танки расползлись с дороги, а шедший впереди Студер, приняв на себя пулеметную очередь, осел на дырявых покрышках и запарил пробитым радиатором. Поддавшись общему азарту, Вова расстрелял целый диск, не обращая внимания на цвиркающие вокруг пули. Даже укрытием не озаботился, пока залегший рядом с ним автоматчик не поймал пулю чуть пониже пилотки. Немцы огрызались, недолго. Нечего было им противопоставить советским танкам. Бросив обоз, фрицы убрались с дороги, оставив победителям два десятка пленных, по большей части раненых. Преследовать их не стали, не до того было, торопливо похватав трофеи из брошенных телег, запряженных здоровенными першеронами и мелкими крестьянскими лошадками, колонна двинулась дальше. Вовин «Шевроле» получил всего пару дырок, на скорость полученные повреждения не повлияли. К вечеру, когда солнце уже касалось краем гряды холмов на горизонте, слева от дороги показались домишки и церковные купола какого-то городка. Но колонна взяла правее, и вскоре впереди показалось широкое поле, поросшее кустарником. Пыль от идущих впереди танков мешала обзору, да и не до окружающих красот было водителям. И только когда за растительностью блеснула поверхность воды, Вова вдруг понял, что это не кусты, камыш. Холмы впереди, высокий правый берег, а лента реки – Днепр. Через несколько минут Шеви замер в полусотни метров от берега. Стих шум моторов, забухали сапоги прыгающих из кузова пехотинцев. Но Лопухова эта суета уже не касалась. Он выбрался из кабины и пошел вперед, пока его ноги не начали тонуть в иле. А вода слизнула с сапог дорожную пыль. Противоположный берег хранил неподвижность и молчание, которое в любой момент могло прерваться грохотом орудий и треском пулеметных очередей. А хорошо-то как. Ранняя украинская осень. Красноватый диск солнца, дарящий последние капли ласкового тепла. Если бы не суета за спиной, выдающая время от времени выкрики команд и привычные матерные тирады, то можно подумать, что и войны никакой в природе нет. И только сейчас Вова понял, как же он устал за этот осенний день.
«Лопухов! Саныч! Вот ты где!»
Степаныча нелегкая принесла, как всегда, не вовремя. «Чего надо?»
«Пошли, взводный зовет! И машину убрал бы за хату, а то не ровен час!»
Машину Вова убрал. Пехотинцы торопливо шмонали берег в поисках любых плавсредств. Немцы постарались забрать с собой все, что можно. Но три лодки, притопленные местными в камышах, нашли быстро, сами же местные и показали. Для них, кстати, появление советских танков неожиданностью не было. С их же помощью быстро сколотили пару плотов. И едва стемнело, вся эта флотилия растворилась во тьме реки, под плеск самодельных весел. Всего этого Вова не видел и не слышал, он спал. Привычно скрючившись на дермантиновом диванчике узкой кабины, ленд-лизовского грузовика и подложив под голову тощий вещмешок. Даже вспыхнувшая после полуночи на противоположном берегу стрельба, немцы, наконец, обнаружили стремительный бросок десанта на их незанятые еще позиции, не разбудило его. Разбудил Вову взводный. Война за ночь не закончилась, пора собираться в путь. Выехали затемно. Вовин Шеви шел третьим, сразу за Студебекером Степаныча. Обратная дорога затягивалась, приходилось постоянно уступать дорогу спешащим к Днепру колоннам. К полудню начали попадаться застывшие у дорог танки и самоходки, укрытые ветками и кустами до самых башен. Именно за горючим для них и ползли по разбитым украинским дорогам машины взвода ГСМ. Начало налета Вова проморгал. Увидел только, как передний Студер свернул с дороги и его задний борт начал приближаться. Он автоматически придавил тормоз и вывернул руль. Степаныч выпрыгнул на дорогу и тут же нырнул под свой грузовик. «Воздух», – догадался Лопухов, повторяя маневр опытного водителя. И только оказавшись под машиной, он услышал вой пикирующих самолетов. Первая бомба легла далеко, дрогнула земля, и пару секунд спустя до ушей добрался грохот взрыва. Тряхнуло ощутимее. Удар по ушам был намного сильнее. Вова на всякий случай открыл рот, вовремя. На некоторое время он оглох, а когда слух вернулся... Такого истошного, полного нечеловеческой боли вопля он еще никогда не слышал, даже в 41-м. Даже четвертая бомба, рванувшая неподалеку, не смогла полностью его заглушить. Подняв голову, Вова ахнул. Студебеккер в Степаныча пылал, горел бензин, а рядом с машиной метался охваченный огнем человек. Лопухов пулей вылетел из-под машины, не обращая внимания на продолжавшуюся бомбежку, но, проскочив несколько метров, сообразил, что голыми руками он помочь ничем не сможет. Метнулся назад к кабине за старым ватником, физически ощущая, как утекают драгоценные секунды. Степаныч с воем катался по земле, когда Вова накинул на него ватник и навалился сам, пытаясь погасить пламя. Ладони обожгло резкой болью. Не сдержавшись, Лопухов сам заорал, но ватник из рук не выпустил. Набежали еще люди, натащили тряпок, но проклятый бензин продолжал полыхать. Не выдержав, Вова бросил все-таки тлеющий ватник и откатился в сторону, размахивая обожженными руками. Пламя наконец сбили. Когда тряпки со Степаныча стащили, Вову чуть не стошнило. Более-менее целыми остались только сапоги. Обмундирование сгорело полностью. Обугленное мясо, лопнувшая кожа. Зрелище не для слабонервных. Тем не менее, он был еще жив. Кричать уже не мог, только негромко выл и слабо шевелился.
«В госпиталь бы надо».
«Какой госпиталь?» Не выдержал Вова. «Дайте человеку умереть спокойно». Ему и самому было хреново. Кожа на ладонях вздулась волдырями. Некоторые из них лопнули, причиняя едва терпимую боль.
«Перевяжите его!» —
приказал Никифоров. Через несколько минут, пока Вове бинтовали руки, Степаныч отошел. Вздрогнул в последний раз и затих.
«Машину вести сможешь?» —
поинтересовался лейтенант. «Смогу», — кивнул Вова. «Похоронить бы надо Степаныча. Нехорошо его так оставлять». Никифоров уже был рот открыл сказать, что там люди горючие ждут, но передумал и согласился с Вовой. «Действительно нехорошо. Сколько их таких осталось лежать вдоль дорог, а этого надо».
«А время мы наверстаем», —
поддержал Вова Михальченко.
«Я за лопатой».
Речей никто не говорил. Прощального салюта не было. Остался только невысокий холм могилы, да частично обгоревшая доска с нацарапанными ножом буквами. Даты рождения никто не знал, а документы Степаныча сгорели вместе с гимнастеркой. Насчет машину вести — это Вова в запале погорячился. Хоть и не часто надо руль на большие углы крутить, чаще достаточно только держать и чуть подруливать, но уже через несколько километров на бинтах стали проступать кровавые пятна, а боль в руках становилась нетерпимой. С трудом он дотянул до очередного затора. Узкий, едва отремонтированный саперами мост был перегорожен сломавшимся грузовиком. Вокруг собралось какое-то начальство, размахивало руками и что-то орало. С такого расстояния не разобрать. Еще несколько суетилось у самой машины. Видимо, водители пытались реанимировать умерший в неудачном месте аппарат, но время шло, а грузовик продолжал стоять. В конце концов, начальству все это надоело. Сзади к Студебеккеру подъехал танк и двинул его вперед. Грузовик уперся. Танк нажал, Студер развернуло, и он, сломав свежие белые перила, сполз с моста вниз. Глубина здесь была небольшая, и он уперся кузовом в дно, оставив передние колеса на настиле моста. Танк сдал назад и со второго захода окончательно расчистил дорогу. Встречный поток техники и пехоты хлынул на западный берег.
Да ты совсем плох, в медсанбат тебя надо!»
Дальше играть в героя уже не было сил. «Надо, лейтенант, садись за руль». Корпусной медсанбат располагался в нескольких домах в центре большого украинского села. К приезду в медсанбат Вова стонал уже не сдерживаясь, принимала его суровая врачиха с командирским голосом.
«Пей!»
Нос уловил знакомый запах. Выпив целую кружку разведенного спирта, Лопухов почувствовал себя несколько лучше, боль немного отступила. Выждав, пока анестезия подействует, врачиха в белом халате скомандовала двум медсестрам, Одна из них была весьма симпатичной пышечкой.
«Держите!»
Сестрички вцепились в руки повыше бинтов, а врачиха начала снимать повязку. Поначалу Вова не понял, почему держит две руки, когда повязку снимают только с одной. Так и не понимал, пока снимали верхние слои. Когда же начали отдирать бинт от раны...
«Суки! Живодёры! Вы что творите? А-а-а!»
От последнего рывка он чуть не потерял сознание. И тут же пожалел о том, что не отключился, когда бинт начали снимать с другой руки. Ладони смазали какой-то вонючей мазью. Стало немного легче. И опять забинтовали.
«С виду здоровый, а визжит как девчонка. Видел бы ты, каких сюда танкистов привозят. Места живого нет, а терпят».
Врачиха вышла. Дверь осталась приоткрытой. И Вова слышал их диалог с Никифоровым.
«Надолго?» —
поинтересовался лейтенант.
«Месяц», —
отрезала женщина.
«И это в лучшем случае. Может, придется в госпиталь отправлять».
«Не надо в госпиталь», — подскочил Вова. «Я здесь подлечусь. Товарищ лейтенант, на машину мою никого не сажайте. Я вернусь, я быстро вернусь».
«А ну тихо!» —
нарисовалась в дверном проеме мощная фигура в белом халате.
«Еще один патриот на мою голову. Анечка, проводите раненого».
Анечкой оказалась та самая пышечка. Носик пуговкой, глазки голубенькие. Из-под беленькой косынки выбивается беленький перманент. Завязанный позади халатик скорее подчеркивает, чем скрывает. Несколько раз Вова привозил в санбат раненых, но столь привлекательный кадр ему на глаза еще не попадался. А может, и попадался. Да в суматохе разгрузки не заметил. Правда, пахнет от нее какой-то медицинской хренью, но в остальном...
«Ё...»
Вова аж зашипел от боли. Всего-то одно неосторожное движение. Едва Лопухов оказался на своих двоих, как его повело. Дает себя знать спиртик-то. Симпатяшка поспешила ему на помощь. Опираясь на сестричку, он добрался до своего Шеви. Никифоров осторожно навесил на него автомат и вещмешок.
«Ну, бывай!»
Рука взводного дернулась вперед, но он быстро придержал движение. На ближайший месяц рукопожатия Вове были противопоказаны. «Лейтенант, не только ноги, но и язык начал заплетаться. Никому, слышишь, никому мою машину не отдавай. Они ее угробят, а я вернусь». Анечка поддержала заваливающегося бойца и буквально на себе поволокла его к одной из беленых, крытых соломой хат. Девушка оказалась неожиданно сильной, это отметил даже затуманенный алкоголем Вовин мозг. В хате располагалась хозчасть медсанбата. Пожилой старшина принял у Лопухова оружие, с него сняли пропахшую гарью, местами опаленную форму, взамен выдав синий больничный халат. Поскольку сам он справиться с пуговицами не мог, то пришлось основную работу проделать медсестричке. Да, давненько пьяного Вову девушки не раздевали. Да что там, и сам он девушек давно не раздевал, даже на трезвую голову. Эх, если бы не замотанные бинтами руки. Разместили Лопухова в одной из хат. В одной из комнат располагались хозяева, старик со старухой, женщина неопределенного возраста, то ли дочь, то ли невестка, и две девочки лет 4-5. Во второй располагались долечивающиеся, легко раненые. Тяжелых отправляли дальше в госпитале. «Анечка, можно я вас так буду называть?»
«Можно, можно».
Девушка укладывала Вову на дырявый матрас, с торчащими из него клочьями ваты. Тут бы плавно перейти к комплиментам, но Лопухова переклинило, и он ляпнул. «А обед скоро?»
«Через 3 часа».
Вову укрыли тощим синим одеялом. «Анечка, вы королева моего сердца. Придете меня с ложечки покормить?»
«Приду, если Мария Ефимовна отпустит».
И ушла, вильнув на прощание своим пышным задиком.
«Королева».
Пробормотал ей вслед Вова и уснул. Обед он благополучно проспал. Анечка не пришла. Всему медсанбату было не до него. Ему повезло. Привезли его во время паузы в боях. А в этот день начались бои за плацдарм на правом берегу. К полудню раненые пошли сплошным потоком. Фырчали за окном моторы автомобилей. Кого-то вносили, кого-то уносили. Рядом с Вовой оказался танкист с полностью забинтованной головой. Вот кому не повезло. В белом шаре остались две дырки для носа и рта.
«Пить!»
Просил обожженный танкист.
«Как же помочь-то тебе, браток? Руки у меня».
Но танкист его не слышал, только постоянно просил пить.
«Эй, кто-нибудь, мать вашу, воды принесите!»
На его вопле появилась хозяйка, та, что помоложе.
«Воды! Воды принесите!»
Женщина кивнула и через пару минут вернулась с побитой эмалированной кружкой. Осторожно придерживая голову, склонила к его губам кружку. Танкист затих, судорожно глотая живительную влагу. Напоив обожженного, женщина поставила кружку рядом с ним и поднялась.
«Пишли».
Только сейчас Вова заметил, что обе девочки пришли следом за матерью и тоже наблюдали за всем. Худенькие, босые, в каких-то домотканных одежках, но чистенькие. Глазенки серьезные, совсем не детские у них были глаза. «Подожди», — окликнул Лопухов хозяйку. «У меня в вещмешке снизу мешочек лежит. Забери, детишек угостишь». Женщина в нерешительности замерла. «Бери, бери», — подбодрил ее Вова. В мешочке лежало полтора десятка кусков колотого сахара, результат последней обменной операции, излишков сэкономленного бензина. Была мысль подсластить этим сахарком возможные в будущем отношения с соблазнительной медсестричкой. Такие пышечки сладкое любят. Ну да ладно, потом он что-нибудь придумает. Поток раненых шел всю ночь и прекратился только с наступлением светлого времени. Обгоревшего танкиста увезли, его место занял солдат с обеими ампутированными ногами. Этот, по крайней мере, спал, не отойдя еще от наркоза. Вова представил, что ожидает его, когда он проснется. Утром злой и не выспавшийся Лопухов выбрался из хаты. Сунулся было в сортир, но по дороге сообразил, что со своими руками не справится. Благо не минус 30 на улице, и листьев на кустах еще хватает. Распахнул халат, шипя от боли, стянул кальсоны и, раскорячившись, кое-как отлил, ухитрившись не попасть на белье. Потом с большим трудом водрузил нижнюю часть гардероба на место. С завязками справиться и не пытался. Пришлось придерживать их рукой. Во жизнь, не умыться, не побриться, не извиняюсь, задницу подтереть. Но ничего, постепенно привык. Зато отъелся, отоспался и начал поглядывать вокруг в поисках иных удовольствий. Тут-то и обнаружилось, что столь близкие, казалось бы, медсестрички, особенно одна, недоступны, как будто между ними глубокая пропасть. И тому было множество причин. Во-первых, медперсоналу приходилось всю ночь принимать и сортировать раненых. Выматывались девушки насмерть, и сил на шуры-муры у них не оставалось. Во-вторых, как только интенсивность боев снизилась, вокруг начали виться всевозможные ухажеры из штабных, конкуренции с которыми красноармеец Лопухов не выдерживал. Суровая Мария Ефимовна, пребывавшая в звании капитана медицинской службы, пыталась стоять на защите нравственности своих подопечных, но одна уследить за всеми не могла, а молодые девки-дуры велись на блеск звездочек на погонах и звон орденов на груди. Количество наград, навешанных на штабных мундирах, поразило Вову. Ни на одном из ротных он столько не видел. С Кальманом, предположим, все понятно. Его штабные так любят, что не видать ему никаких орденов, как собственных ушей. Но остальные-то... Да что там ротные? Комбаты и бригадные штабисты выглядели куда скромнее. А тут... Тут штаб рангом повыше, понимать надо. Вова, конечно, понимал, тем более, что опыт жизни в новейшей российской действительности у него был, и в каком месте справедливость надо искать, он прекрасно знал. Но все же. Вот пышущий здоровьем бравый красавец-старшина, начальник вещевого склада. Все прекрасно знали, что в госпиталь он приходил лечить банальный трипер, героически полученный на какой-то недавно освобожденной от немцев гражданке. Ну да ладно, дело известное, с кем не бывает. Но при очередном посещении Вова заметил у него новенькую медаль за боевые заслуги. За какие такие заслуги? Или излечение срамной болезни по штабным меркам тоже к таковым относятся?
Лопухов!
Я Нина Антоновна.
Давай на перевязку.
Милейшая женщина, будь она лет на 10-15 моложе, а еще выше, стройнее, налицо симпатичнее и не замужем. Вова за ней бы обязательно приударил. А вот перевязки ему не нравились, даже при условии, что перед ними ему наливали по полкружки разведенного спирта. Последующая боль мигом выбивала хмель из головы, хотя постепенно он переносил процедуры все легче, а крови на бинтах становилось все меньше. И все равно дело затягивалось. Корпус успел вернуться с плацдарма, пройти 150 километров на север и опять перебраться на правый берег, и в начале ноября был брошен в наступление, обходя Киев с севера. Медсанбат проделал путь вместе со всем корпусом, а вместе с медсанбатом и ран больной Лопухов. В конце октября, начале ноября, было уже холодно. Одним дырявым потертым халатом и тапочками не обойдешься. Из автороты Вове передали бэушную, но еще вполне приличную шинель и ботинки, решив часть бытовых проблем. «Иваныч, как там моя ласточка?» — поинтересовался Вова у привезшего шмотки Михальченко.
«Бегает пока».
«Кому отдали?»
«Пацан недавно совсем пришел, только после курсов».
«Плохие новости. Угробит гад машину, как пить дать угробит». Приодевшийся и расстроившийся Вова отправился обратно в дом, где квартировал, но по дороге заинтересовался матюгами, доносившимися из-под капота трофейного блица, приписанного к медсанбату для перевозки раненых. «В чем проблема?» Чумазый водил и матерясь орудовал свечным ключом.
«Свечи, чтоб их! Чуть не после каждой чистить приходится, моментом засираются!»
«Давно менял?»
«Неделю назад!»
«Ну-ка покажи!» Сам взять в руки свечу Вова не мог, но водитель снизошел, показал. «Все ясно», — констатировал Лопухов. «Ты свечи слишком холодные поставил».
«Такие же точно были!»
— не поверил мужик. «Видишь, на ней стоит калильное число 22».
«Вижу».
«Значит, она быстро охлаждается и до нужной температуры не нагревается. Вот на ней нагар и оседает. Попробуй поставить 14 или 17». Водила буркнул спасибо и продолжил заниматься своим делом. Видимо, до конца не поверил. Ну и хрен с ним. В 20-х числах ноября медсанбат расположился в недавно освобожденном Фастове. Прорыв советских танков городу явился для немцев полной неожиданностью. Больших боев не было, пострадал Фастов мало. Зато все немецкие склады достались нашим в полной сохранности. К сожалению, их уже успели взять под охрану тыловики, и поживиться там не удалось. Благо повязки с рук наконец сняли окончательно. Тонкая розовая кожица пятнами покрывала ладони, переходя в обычную желтоватую кожу.
«Ой, извини».
Выходивший на улицу Вова столкнулся с торопившейся в тепло медсестричкой, Анечка. Розовые щечки с задорными ямочками, шинель, напрасно пытающаяся скрыть все достоинства. «Сейчас или никогда», — решился Вова. «Здрасте. А мне повязки окончательно сняли». Лопухов продемонстрировал свои руки. Новая кожа оказалась весьма чувствительной к холоду.
«Вот и хорошо».
Вове показалось, что девушка обрадовалась за него, абсолютно искренне. «Выпишут меня скоро. Снова за баранку сяду. Может, когда-нибудь и к вам сюда заеду».
«Приезжайте, будем рады».
«А скажем, завтра вечером вы тоже будете рады меня видеть?»
«Конечно».
Анечка протиснулась в дверь, задев Лопухова плечиком. «И что это было?» Слишком все зыбко и неопределенно. Но Вова решил, что попробовать стоит. Были среди его знакомых специалисты, которые за полчаса могли заболтать девчонку и развести ее на секс. Сам он такими талантами не обладал, хотя подозревал, что дело здесь не столько в хорошо подвешенном языке, сколько в правильном выборе объекта убалтывания. От «чтобы на первом свидании» и даже за час, поэтому Лопухов стал действовать старыми, проверенными методами. О цветах в начале зимы можно и не мечтать. Но плитку американского шоколада и большую по нынешним временам ценность флакона одеколона «Красная Москва» ему кореша из автороты подогнали, вошли в положение. Лучше бы, конечно, духи подарить, но где же их взять, да еще в такие сроки? Привозивший презенты Иваныч, ехидно ухмыльнувшись, пожелал удачи и был послан к черту. Вечером, когда уже стемнело, свежевыбритый Вова с оттопыренными подарками карманами шинели осторожно поскребся в дверь дома, где квартировали медсестры. С минуту ничего не происходило. Вову уже хотел было сам взяться за ручку, но тут дверь приоткрылась.
«Лопухов, ты?»
«Я Нина Антоновна».
«Чего тебе?»
«Анечку позовите, пожалуйста».
«Анечку», —
фыркнула женщина.
«Погоди-ка, ты часом не на свидание с ней собрался?»
«Ну...» — замялся Вова.
«Зайди».
Дверь распахнулась шире. Лопухов вошел. Медсестра поправила укрывающую плечи темную шаль.
«Нет ее, с капитаном своим гуляет».
Огорошила его женщина. «С каким капитаном?»
«С таким, из оперативного отдела. С весны еще. Вроде было поссорились они, а сегодня он опять появился. И Анечку увел. Любовь у них. А ты бы не лез туда».
«Не буду», — пообещал Вова. Сердце захлестнули горечь и злость. К чести Лопухова, не на девушку. Она ему никаких надежд не давала. На себя. Нафантазировал черти что и приперся, как последний идиот. Он уже повернулся, чтобы уйти, но передумал. «Вот, возьмите, Нина Антоновна». Торопливо выгреб из карманов приготовленные подарки.
«Ой, не возьму»,
— отказалась женщина. «Берите, берите». Вова сунул презенты ей в руки. «И спасибо вам». Некоторое время он простоял у угла дома, сжав зубами колючий рукав шинели. Хотелось по-волчьи завыть в голос. Бывали у него и раньше жестокие обломы с женщинами. Но переносились они намного легче. Видимо, Анечка-медсестричка чем-то основательно зацепила его циничную душу. Холодный воздух остудил тело. Прочистил голову. Лопухов хотел было уже уйти, но тут до него донеслись чьи-то шаги. Вова замер. Как назло, Анечка вернулась. И не одна, со своим капитаном. Сцену прощания он досмотрел до конца. Хотя в косом лунном свете видны были только тени, недвусмысленно прильнувшие друг к другу. Нацеловавшись и наобнимавшись, голубки наконец расстались. Птичка упорхнула за дверь. Птиц решительным шагом протопал мимо притаившегося Вовы, не заметив его. Переставляя затекшие ноги, вслед за ними убрался и Лопухов. На следующий день он с утра заявился к суровой Марии Ефимовне и решительно заявил. «Выписывайте меня».
«Рано еще!»
Решительно отказала врачиха. «Нечего мне здесь больше делать. Здоров я!» Продолжал настаивать Вова. Уже через час, закинув за спину изрядно отощавший вещмешок и повесив на плечо автомат, он, не дожидаясь попутной машины, пешком покинул медсанбат с намерением никогда больше сюда не возвращаться.
«Ты что с машиной сделал, гаденыш?»
Только опасение содрать с кулаков тоненький слой едва наросшей кожи удержало Вову от мордобоя. Шевик, к которому он успел прикипеть за несколько месяцев, встретил кривым, косым и убогим. В смысле, помятым крылом с разбитой фарой, спущенными колесами и не на ходу. Совсем молоденький, едва после курсов парнишка пытался оправдаться, но Лопухову его лепет был по барабану.
«Пошел нахрен! В обоз кобылом хвосты крутить! До чего технику довел?»
«Это моя машина, за мной закреплена!»
«Ща я тебе закреплю!»
Вова был на голову выше. На четверть центнера тяжелее, здоровее и с автоматом. Он решительно влез в кабину и выбросил оттуда на снег все чужое шматье.
«Еще раз к машине подойдешь, ноги повыдергиваю. Пошел вон! Стой, где канистра? А домкрат?» «Где домкрат, я спрашиваю?»
«Сергей Иванович одолжил, сказал, раз машина не на ходу».
«Это какой такой Сергей Иванович? Это Мельниченко, что ли?»
«Одолжил, как же. Хороший был у Вовы домкрат, трофейный, гидравлический. Хрен его Иваныч потом вернет. Такого куркуля еще поискать надо. Надо ковать, не отходя. К счастью, Студебекер с нужным номером был не в рейсе. Да и как он в рейс пойдет с разобранным движком? Хозяин машины курил тут же.
«О, Саныч вернулся! Здорово!»
«Здоровей, видали. Домкрат верни».
«Да зачем он тебе? Машина все равно...»
Не слушая Иваныча, заболтает. Вова сам решительно забрал свое имущество.
«Ладно, ладно. Еще попросишь что-нибудь у меня?»
Прилетело в удаляющуюся лопуховскую спину. Возле «Шевроле» его дожидались двое. Уже успел настучать сучонок.
«Лопухов, ты чего самоуправством занимаешься?»
И это вместо «Здравствуйте». Вернулся, называется, в родную роту. «Я Аркадий Львович. Статус-кво восстанавливаю. Вы только гляньте, что он с техникой сотворил».
«Да знаю я все. Не один ты такой. Пол автороты на приколе стоит. Во время наступления машины гоняли и в хвост, и в гриву. А запчастей как не было, так и нет».
«Запчасти — это волшебное слово, скрывающее за собой необъятное море железок, резинок и пластмассок. От простенькой шайбы до движка в сборе. Хорошо известно всем военным и гражданским снабженцам со времен Великой Октябрьской и до самого развала Великого и Могучего. Их доставали, выбивали, меняли на другой дефицит. За них шли на должностные и уголовные преступления. Вылетали с высоких кресел и даже садились. Но чтобы просто пойти в магазин и купить или на складе получить по разнарядке... Ну да, пересказывать это бесполезно, это надо пережить. Нет, не так, в этом надо прожить почти всю жизнь, чтобы понять истинное значение этого слова. А где, скажите, взять запчасти автороте, находящейся в самом низу иерархической пирамиды, авто, РККА? До нее просто ничего не доходило. А ведь что-то наши заводы производили. И союзники поставляли. Только где они, эти поставки? Растворились по дороге? Неудивительно, если значительная их часть так и осталась лежать в окаменевшем солидоле. На разбросанных по просторам страны многочисленных складах, разветвленной и запутанной интендантской службы РККА СА, а может, до сих пор лежит. С отечественной техникой все было просто и понятно, что с разбитых машин снял то твое. На большее можно не рассчитывать. Самыми исправными поставщиками запчастей были немцы, поэтому большинство машин на ходу в данный момент были именно трофейными. Поставляли фрицы и россыпью, и в виде готовых, так сказать, машинокомплектов. Особенно щедрыми эти поставки были как раз в период наступления. Оставалось только изыскать или открутить нужное с трофея. Беда была в том, что отыскать подходящий трофей было не так просто. С советскими грузовиками было совсем просто. ЗИС, трехтонка и ГАЗ, полуторка. Американцы поставляли Студебекеры, Шевроле, Форды и Додж, три четверти. А немцы? Опель, Мерседес, МАН, Бюсинг и еще всякой хрени. И все разных моделей, с разной грузоподъемностью и моторами. А еще попадались итальянские Фиаты, французские Пежо, Рено и Ситроены. Да много чего еще попадалось. Штайры, австрийские, например. Еще какая-то неопознаваемая экзотика. Вот и ищи, носом землю рой, а нужную железяку найди. Главное, чтобы руки на месте были, а запчасти найдутся.
Значит, берешься поставить машину на ход?
Вова понял, что Кальман его на слове поймал, но отступать было некуда. Берусь.
Сколько тебе времени потребуется?
Не знаю еще, надо разобраться.
Разбирайся, только очень долго не тяни, машины не хватает. Да и скоро вперед двинем. Если потребуется, обращайся. Чем смогу, помогу, но сам понимаешь.
Понимаю, Аркадий Львович.
Пошли.
Бросил Кальман горе-водителю.
Пока у ремонтников поработаешь, опыта наберешься.
С неисправностями Вова разобрался быстро. Крыло, фара, колеса, ерунда. Мотор рабочий, с ним пацан ничего напортачить не успел. Масло из редуктора заднего моста упустил. На ходу наверняка будет гудеть. Но не смертельно. Некоторое время можно ездить и так. Основная проблема скрывалась в корпусе раздаточной коробки. Не выдержал один из подшипников промежуточного вала. А мальчишка попытался дотянуть до нужного места своим ходом и убил раздатку окончательно. Теперь ее проще поменять целиком, чем ремонтировать. Только где ее взять? Пришлось идти на поклон к ротному.
«Ты думаешь, мы сами не догадались? Всю округу обшарили. Где успели, где не успели. Но сейчас одни только рамы можно найти».
Вова на несколько секунд задумался, но решил не отступать. Ротный прав, все, что лежало на виду, уже давно растащено. Копать нужно глубже. И некоторые мысли по этому поводу у него были. «Тогда разрешите, я с другими водителями покатаюсь».
«Катайся! Только не очень увлекайся, о деле помни».
«Еще мне несколько банок консервов потребуется. Тушенка, а лучше сгущенка».
«Зачем?»
– удивился Кальман. «За информацию надо платить».
«Хорошо»,
– кивнул Старлей.
«Получишь».
Несколько дней Лопухов мотался по разбитым и раскатанным танками фронтовым дорогам. Водители охотно брали его с собой, и в дороге веселей, и случись чего, в четыре руки и два ствола, проблему решить будет проще. Несколько раз Лопухов оставался переночевать в населенных пунктах, выбирая деревни и села поблизости от переправ и мест, где немцы пытались остановить наше наступление. Через неделю он вернулся во второту, попросил у ротного карту и трижды ткнул в нее пальцем. «Вот здесь Студебекер с понтона ушел, там и остался. Вот тут Шевроле на мину наехал. Его с дороги во враг спихнули. Кверху колесами лежит. Раздатка и задний мост целые. Тут еще один студер. Под мостом лежит. Даже кабина над водой торчит».
«Откуда сведения?»
– удивился Кальман. «Источник надежный». Улыбнулся Вова. «Шевроле надо раздеть побыстрее, пока кто-нибудь другой не подсуетился».
«Еще что-нибудь есть?»
«Есть еще ЗИС и полуторка. Три пушки ЗИСки».
«Дивизионки?»
«Конечно». Если кто не знает, то 76-миллиметровая дивизионная пушка – это не только ствол, люлька, станины и противооткатные устройства, но еще и два дефицитнейших колеса от полуторки. Славная была у Вовы охота.
«Ну, хорошо»,
– почесал лоб Кальман.
«А как мы Студебекеры вытащим? У берегов уже лед намерз».
«Мы в конце концов танкисты или где? Возьмем в ремроте тягач и готово».
«Как все у тебя просто». «Ладно, насчет тягача я договорюсь. Завтра будет. А ты бери рем-летучку, механиков, и прямо сейчас приступай. А то вон ряху в медсанбате наел. Аж смотреть противно».
Рем-летучка А. полуторка с деревянной будкой. В будке набор инструментов, тиски и автоген. Выехали сразу, как рассвело. Начать решили с пушек, но тут не повезло. Одна оказалась разбита в хлам. Просто груда железа с нелепо торчащим из нее покореженным стволом. Вторую кто-то успел раздеть до них. На ходу подметки режут, сволочи. У третьей годным признали только одно колесо, второе посекло и покорежило осколками. Ну, хоть что-то. До перевернутого «Шевроле» добрались в вечерних сумерках. В декабре темнеет рано. Лезть в уже заметенный снегом овраг никому не хотелось. Как и гайки крутить в темноте. Здесь село рядом, там переночуем. Согреемся, а утром начнем. Остальные согласились, кому охота ночью, на пусть и небольшом морозе, в железе ковыряться. Хата, в которой Вова ночевал в прошлый раз, оказалась свободной. Только расположились, ватники скинули, фляжечку заветную достали, как вернулся сын хозяйки. И по совместительству тайный Вовин агент, парнишка лет 10-11.
«Дядька Володя, в соседней хаты, та ж Виськовы, зупа налась».
«Ну и что?»
«Вони говорили, що теж до теї машини приїхали».
«Вот гады. Если в кузове их машины пошуровать, то наверняка отыщутся снятые со второй пушки колеса. Но это будет уже перебор». «Слышали, хлопцы? Подъем». Подъем сопровождался изысканным набором чисто русских выражений. Вова сунул пацану заранее припасенную для таких случаев банку сгущенки. «На, держи. Про нас молчок». Ночь минус 5, тусклый свет фар и 4 русских мужика с набором гаечных ключей, парой ломов и автогеном. И какая-то там мать им в помощь. К утру от «Шевроле» осталась рама, изуродованная кабина и поврежденный взрывом блок двигателя, с которого было снято все, что не пострадало, и было признано годным к дальнейшему использованию. Даже руки никто не отморозил. На следующий день вся компания отсыпалась. Потом приступили к подъему затонувших студеров. Начать решили с того, что лежал под мостом. Тут и глубина меньше, и машина осталась на колесах, и с моста до нее добраться проще. Операцию возглавил сам Кальман.
«Ну, кто полезет?»
Желающих лезть в стылую декабрьскую воду не нашлось.
«Флягу спирта даю, и 2 дня увольнения».
Ротный хорошо знал своих подчиненных. Нашлось сразу несколько добровольцев. Кальман выбрал одного.
«Ничего, у нас еще один утопленник есть».
Водолаз сбросил сапоги, ватник, полез с моста в воду. Зенитчики, охранявшие мост, взирали на эту возню неодобрительно. Но вмешиваться не рисковали. Танкисты действовали уверенно и решительно. К берегу подогнали тягач, ту же 34-ку, только без башни. Водолаз забрался в кузов, перелез на капот, с моста ему кинули трос. С третьей попытки трос был пойман. Началась самая ответственная часть операции. Вынырнув, доброволец замахал руками.
«Зацепил!» «Давай!»
– скомандовал Кальман. Тягач рыкнул, дизелем, плюнул черным дымом и двинулся вперед. Трос пополз из воды, натянулся. «Не оборвался бы». «Не боись!» – успокоили Вову. «Мы им танки таскаем, а студер вчетверо легче будет». Тягач напрягся, кабина тронулась с места и пошла, пошла, пошла. Над водой появилась обрешетка кузова, капот, решетка радиатора, бампер. Притормозили. Вода с шумом стекала из всех щелей. Замерзшего водолаза сдернули с машины, засунули в будку ремлетучки, раздели, растерли спиртом и закутали в тряпки. Целая фляга медицинского обходится дорого. Дальше проще. Взломав прибрежный лед, студебекер оказался на берегу. Передок был смят при падении с моста.
«Рама винтом пошла»,
– дал заключение один из ремонтников. Трос укоротили, тягач потащил добычу на разборку, в расположение автороты. В подъеме второго студера Вова участия не принимал. Он уже полным ходом восстанавливал свою машину, используя запчасти распотрошенного «Шевроле». Историю подъема рассказал Никифоров.
«Машину шестами с лодки нащупали. Михальченко спирту глотнул, трос в руку взял и нырнул. Выныривает, зацепил с первого раза. Ну, его сразу на берег, спиртом растирать. Тягач тянет, кабина из воды показалась, только странная какая-то. Вытащили, так и не поняли, что, то ли немец, то ли француз, то ли еще кто».
Пацаны говорили, что грузовик был американский, с 3 мостами. Встал на защиту Лопухов.
«Ты дальше слушай. Кальман орёт. Ты что зацепил? Иваныч, что нащупали, то и цеплял. Там же ни хрена не видно. Прочесали дно второй раз. Нашли еще что-то. А что именно, не понять. Только он на боку лежал. Повозиться пришлось, пока на колеса перевернули. Вытащили точно студер. В кузове несколько ящиков осталось со снарядами. А мы его тягачом кантовали. Хорошо, хоть взрыватели не были вкручены.
Вова пошел взглянуть на добычу. Если не считать выбитых стекол и помятого крыла, машина выглядела вполне целой. Значит, починят, номера сменят, и будет во второте на одну единицу автотехники больше. Свой Шеви Лопухов восстановил за неделю. Машина, конечно, не выглядела как новая. Скорее наоборот, как изрядно помятая жизнью, но все-таки ездила. Причем неплохо. Вова даже сменил два колеса на более приличные и обзавелся второй запаской. Вещью на фронтовых дорогах крайне необходимой. Успел как раз к началу нового наступления. Нашего, конечно же. Числа 10 января выпало Вове обратным рейсом раненых в медсанбат везти. Уже в темноте он сдал задом во двор крытой соломой хаты, попутно свернув попавшийся под колеса плетень. Началась привычная суета, разгрузка и сортировка. Вова в ней участия не принимал. Стоял у заднего борта, втайне надеясь увидеть знакомое лицо. Точнее, знакомых лиц тут суетилось много, но одного, того, что нужно, не видно.
«Сколько привез?»
«Семерых. Здрасте, Нина Антоновна».
«Лопухов? Вова? Не узнала».
«Значит, богатым буду». Не выдержав, Вова поинтересовался. «А как там Анечка поживает?»
«Нет ее больше».
«Убили?» – ахнул Вова.
«Типун тебе на язык. Домой отправили».
«Это почему?»
«Да потому что пузо расти начало. А капитан-то ее как узнал, так сразу и перевелся куда-то. Говорят, жена у него в тылу есть и ребенок».
Вова произвел немудрёный расчет. Выходит, что когда он сюда попал, она уже... Дура девка. Да и сам хорош. «Закончили? До свидания, Нина Антоновна». Лязг стального борта заглушил ответные слова. Но почему тогда так сжалось сердце? Вдруг захотелось закурить. И выпить. Точнее, напиться. Но некогда. Канонада пробивалась даже сквозь бормотание мотора на холостом ходу. В середине января наше наступление выдохлось. Корпус вывели во фронтовой резерв. И у водителей появилось время на приведение техники в порядок. Упорный Вова нашел-таки крыло для своего Шеви. Подкрасил, подмазал, подрегулировал с помощью более опытных товарищей. И грузовик преобразился. Не стыдно и в город, не то что на склад ГСМ выезжать. 23 февраля в роте состоялось торжественное построение. Первое на Вовиной памяти. По случаю успешного окончания прошлого наступления и скорого начала следующего, начальство решило поднять боевой дух водителей. И расщедрилось на сладкие плюшки. Кого наградили, кому новое звание обломилось. Кальман наконец-то стал капитаном. Вова по причине долгого валяния в медсанбате ни на какие награды не рассчитывал. Стоял, прикидывая, когда эта бодяга закончится, поэтому на фамилию свою отреагировал с запозданием. Осторожно пихнул локтем стоящего справа Михальченко, благо дело происходило во второй шеренге.
«Слышь, Иваныч, там, кажется, мою фамилию назвали?»
«Назвали»,
– прошипел сосед. «А чего мне дали-то?»
«Ефрейтора».
«Хорош врать».
«Я прав».
Никифоров, стоявший в паре человек справа в первой шеренге, обернулся и выразительно глянул на обоих. Под лейтенантским взглядом оба говоруна тут же заткнулись. Торжественный марш рота с треском провалило. Не умели водители строем ходить. Хоть и старались, но подполковник из штаба, глядя на это зрелище, морщился, как от зубной боли. Под конец, когда шел взвод ПФС, кто-то кому-то на ногу наступил. Тот споткнулся, чуть свалка не образовалась. На начальственное замечание Кальман только руками развел.
«У меня треть машин на приколе. На оставшиеся все равно водителей не хватает. Еще только строевой подготовкой осталось заняться».
Начальство еще малость побурчало и убыло. А Вова отправился выяснять, правда, что ли, ему ефрейтора дали, или это Иваныч прикалывается. Лучше бы дали еще одну медаль, на орден рассчитывать нечего, а то одинокий серый кругляш на левой стороне гимнастерки выглядел как-то сиротливо. Вот в паре, вот справа все в порядке, две золотистые нашивки и надраенный до блеска гвардейский значок, похожий на орден боевого красного знамени. Сразу видно, герой.
«Возьми у старшины басон и форму приведи в соответствие».
Нахмурившийся Вова догадался вскинуть ладонь к виску. «Есть».
«Из тебя причитается», —
напомнил взводный. «Само собой». С вечера посидели хорошо, поводов много было. Вова нет-нет, да и бросал взгляд на свои погоны, непривычно перечеркнутые узкой красной ленточкой. Нет, эйфории не было. Неожиданное повышение не давало каких-либо дополнительных привилегий. Но и новых обязанностей не накладывало. Как крутил баранку, так и дальше будет крутить. Но где-то в глубине души... Короче, набрался он основательно. Насколько удачным был вечер, настолько же мерзким оказалось утро. К счастью, утром не надо было идти в рейс, только вечером. В расположение авторота Лопухов прибыл только на следующий день. Только взглянув на лицо взводного, Вова понял, есть хреновые известия. Что случилось?
Михальченко арестовали.
За что?
За то, он у немцев начальником полиции был.
Иваныч? Изумился Вова. Полицай? Не может быть.
Может. За ним из корпуса особисты приезжали. Бумаги показывали. Да и не Михальченко он. Документы у им же убитого красноармейца взял.
Как же так? Только позавчера они с ним за одним столом водку пили. Иваныч свой в доску мужик. Хоть и куркуль известный, полицаем оказался. Несколько месяцев он жил рядом, жрал, спал. Балагурил, и никто из окружающих ни сном, ни духом. Вот мразь. Хорошо, хоть лейтенант о бдительности вещать не стал. И без того тошно. Ладно, пойду я, устал.
Отдыхай. Говорят, скоро опять вперед пойдем.